Итак, уважаемые наши слушатели, продолжает круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье». В эти минуты передача «Беседы о вечном». Сегодня нашим гостем становится клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. Здравствуйте,
батюшка. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень большой праздник 11 сентября отмечает Церковь. Это усекновение главы пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна. И также хочется сказать о том, что именно в этот день, 11 сентября, также мы отмечаем поминовение православных воинов за веру Отечества на поле брани убиенных. И этот день, 11 сентября, конечно, день постный. Вот сегодня мне хотелось бы вспомнить такого великого пророка, вспомнить, за что он пострадал, вот как вы уже упоминали, каково его величие перед Богом, и поговорить еще о некоторых вещах.
Да.
С чего мы начнем?
Ну, наверное, нужно вспомнить то множество, как бы сказать, званий пред Богом, которые приобрел, которых сподобился святой пророк Иоанн Предтеча. И они, каждое из этих наименований, в своем роде исключительное. Святой пророк был и постником, и мы тоже все просим у него преуспеяния в посте, в том, чтобы мы имели господство над нашими страстями. Он был и пустынником. И это один из тяжелейших подвигов вообще, поскольку уединение делает человека воином против многих и многих темных духов. Он был и девственником. Он был и предтечей, ибо многие дела и слова сподобился сказать, которые впоследствии произнес силой сам Господь. Например, говорил о покаянии, о том, что приблизилось Царство Божие. Вот. И говорил о том, чтобы сделались ровными дороги нашей души к Господу. Вот, ибо на Востоке нужно было и дорогу подготовить к тому, чтобы приехал знатный человек, выровнять горки и засыпать ямы. И также святой пророк именуется крестителем, поскольку то дело, которое Господь установил впоследствии, начал совершать уже святой пророк Иоанн Предтеча. И мы с вами знаем его как пророка, тоже в своем роде ситуация исключительная, который, как говорится в сегодняшнем тропаре, сподобился видеть свое пророчество, ибо проповедовал о Спасителе и свидетельствовал о нем, пришедшем пред своими учениками и народом. Все Агнец Божий, земли и грехи мира. И сегодня мы, конечно, обращаем наше внимание на то, что Господь увенчал жизнь святого пророка еще и такой почестью, что он стал мучеником. Мучеником за истину Божию, ибо не побоялся обличать царя. И вот это тоже то, что мы сегодня, наверное, будем еще обсуждать. Вот, и кончина его, ну, можно сказать, в полной мере увенчала ту славу, которую должен иметь таковой муж пред Богом, величайший из рожденных.
Итак, батюшка, получается, святой пророк Иоанн Предтеча, постник, пустынник, девственник, предтеча, мученик.
Креститель Господень.
Креститель.
Ибо Господь установил
самое главное
крещение, а Иоанн Предтеча дал его некий прообраз для людей.
Ну вот, что мы, как вы думаете, вот выделяем как бы из всего этого? Вот то, что сегодня православный мир, православный люд, так скажем, будет чувствовать на этом празднике, как вот его можно в целом прочувствовать, вот побывав на литургии, на этой, на удивительной святого Иоанна Предтечи. Это же тоже один из самых, можно сказать, любимых пророков православного народа.
Этот великий праздник отличителен тем, это один из немногих случаев, когда праздник сопряжен с постом.
То есть, день постный, да.
То есть человеку предлагается испытать радость духовную. Мы не испытываем скорбь, но мы испытываем радость, потому что святой пророк Иоанн Предтеча на небесах возымел еще одну от Бога почесть. То есть он пред Богом ныне и мученик, как вот мы говорим, что он пострадал за истину Божию, радуясь пострадал. И мы можем, наверное, подумать о том, что Иоанн Предтеча обличал царя, за то, царя Ирода Антипу, за то, что тот имел жену брата Филиппа. То есть он так ему и говорил. Вот. То есть он завладел женою, вот, и сожительствовал с ней, и за что был обличаем от Иоанна Предтечи. Мы знаем, что в ветхозаветные времена подчас было жительство царей нечестивое, ибо не обязательно царь соблюдал единобрачие и мог приобретать еще себе наложницы и так далее. В данном случае он посягнул на жену брата. И здесь мы видим, что святой пророк, он как бы уже в те времена начинает восставать на тот дух нечестия, на тот дух, можно сказать, блуда, который, в общем-то, в современности умножился, и мы его видим как бы во множестве. Поэтому можно сказать, что святой пророк был ревнителем, можно сказать, что еще до проповеди Спасителя ревнителем того благочестия, которое наступило в связи с учением Христа Бога, Спасителя. И именно Господь приводит снова человечество к тому, чтобы человек вспомнил, как от творения ему от Бога благословлено быть одному мужу с одной женою, вот, чтобы он не стремился в своем брачном сожительстве уклоняться от воли Божьей, которая велит человеку возрастать в любви к одному лицу, а не искать какой-то перемены, и в этом случае он верен Богу. В противном случае он Богу не верен. Он не верен не жене, оказывается, а он, оказывается, не верен Богу, потому что Бог так желает. Бог ему привел этого человека для спасения. И поэтому святой пророк, можно сказать, защищает не только то, чтобы, ну вот, для этого царя свершилось какое-то вот восстановление правды, какой-то справедливости, а он, можно сказать, восстанавливает основание жительства мира, чтобы мир жил в благочестии, в угождении Богу до самых малостей. И в данном случае, ну, это существенный повод, чтобы человек именно жил памятуя о том, какова его задача пред Богом – служение Богу.
А вот когда мы вспоминаем пророка Иоанна Предтечу, то все-таки приходит на ум вот это поведение двух женщин, да? Это, как вы понимаете, и Соломии, и Иродиады. Вот немножечко мне хотелось бы вот про них сегодня также вспомнить, может быть.
Ну, вот эта вот жена брата-то, который завладел Ирод Антипа, она, в общем-то, тоже, видимо, не отличалась каким-то особенным благочестием.
Вот. Мягко говоря.
Да, мягко говоря. Вот. Напротив, являла собой пример женщины, которая может быть развращена, и, может быть, в истории человечества нужно иметь перед глазами несколько примеров того, как может проявляться женское коварство. Вот. В данном случае она, конечно же, тоже негодовала на пророка, который и так был в темнице и не мог открыто высказывать свои
потому
слова,
что он обличал ее.
Обличающие, mm-hmm. да. Ну, наверное, здесь и какая-то злоба темных духов обрушилась. Вот. И таким образом она спросила в качестве награды за танец своей дочери именно голову Иоанна Предтечи. Это очень страшная как бы награда, просьба, которую она высказала, потому что это просто уже, наверное, ужасает.
Это такое событие
ужасает.
В евангельской истории Ветхого Завета, что волосы дыбом встают.
Да,
когда
вот если ты
себе
впервые
просто
услышать и не знать,
да,
как бывает,
что
это
такое может быть.
Да.
Но сегодня мы уже не удивляемся ничему.
Сегодня мы не удивляемся, но вот если впервые об этом услышать, то это действительно ужасает. И главное-то она, увидев главу, наверное, испытала некое удовлетворение. Вот. Тем не менее, глава Иоанна Предтечи все-таки и здесь обличала их нечестие. Вот. То есть это, наверное, и для нее было некоторым таким ужасным.
Ну а если говорить о дочери Иродиады Соломии, то что вот она, какие она переживала чувства, как вы думаете?
Я думаю, что здесь она просто духовно рождалась от своей матери, и та ей показала некие как бы жизненные пути, повлекла ее каким-то, например, искусством, танцевать и так далее. То есть отсюда и вот это в целом как бы увлечение каким-то красивостью земной жизни тоже должно нас остерегать. Вот. И она просто ей сказала то, чему та доверилась, и ее не ужаснула эта просьба тоже. Значит, она уже была, в каком-то смысле подвержена влиянию своей матери. Вот. Но это показывает, сколь ответственно должно осуществляться любое воспитание в семьях, потому что дети, они иной раз и не могут противостоять тому слову, которое сказано родителями. Но она была в совершенных летах и тоже могла как-то, наверное, от чего-то отказаться.
Да, мы помним, думать своей головой.
Да, мученики вообще-то первых веков, они же чаще всего именно отступали от воли родительской, потому что родители были язычниками, и Варвара, и Пантелеймон, и прочее.
А вот это вот увлечение танцами, вот как сегодня можно воспринимать, вот в православных гимназиях не обучают, но вот есть там, например, такой урок хореографии обязательно, или вот как вот вы видите, насколько православным девочкам важно владеть своим телом? Нужно ли это? Это очень хороший вопрос.
Я согласен, но дело в том, что танец танцу рознь, и здесь есть определенные даже ориентиры. Когда-то и вальс был вызывающим танцем. Тут вот что. Нужно помнить, что наше тело, оно являет внутреннюю жизнь, и таким образом совершается тот замысел Бога о мире, когда жизнь наша построена иконографично, что внутренняя жизнь обнаруживается во внешних формах. Вот если танец обнаруживает какое-то изящество, возвышенность и так далее, устремление человека, то тогда никакого возражения против танца и нет.
А тогда про балет спрошу.
Ну и балет то же самое. Тем более, что сейчас есть разные интерпретации как бы тех или иных классических произведений, ну, и балетные.
Просто есть современная хореография, которая, как вы понимаете, она тоже очень насыщена вот таким эротизмом очень.
Эротизмом и как бы какое-то неспокойствие, да, внутренним. Вот,
надрывом таким, надрывом.
Надрывом, надломом. Просто, да. Вот русский народный танец, например, в нем есть...
Очень люблю.
Да, в нем есть завоевание пространства. Человек ведь в танце заявляет, кто он такой и что происходит. И вот, например, вот эти русские движения рукой, как бы в сторону, человек вширь. Вот наша душа, она широкая, наша душа любит простор. Вот. Мы можем руки развести в стороны, там, размахнуться залихватски так. Потом наше вот это движение ногой, вот каблучком стукнуть.
Пристукнуть.
Вот, или носочком задеть. Вот это как бы мы повергаем все, так сказать, низкое и побеждаем его, под, так сказать, ногой попираем. Вот наше вот это движение в танце, где-то подпрыгнуть, где-то сесть и вышагнуть, выпрыгнуть.
Присядка.
Да, присядку, да. Это желание как бы взлететь, можно сказать, в танце. То есть это все изображается, это все проживается. Вот, и это очень, с моей точки зрения, все важно. Вот, ощущать. И, наверное, ощущение танца, такого окружения, это же неземное состояние, когда ты непривычным образом как бы вот находишься в жизни и теряешь, ну, вот эту вот связь с земной действительностью, как бы некоторым образом уже в танце.
Просто слава Богу, что есть люди еще сегодня такие, которые могут оценить народный танец.
Конечно. Конечно. Ну, и, наверное, какие-то танцы, которые классические, признаны классическими, которые в том числе, наверное, и балетная школа та или иная и так далее. Может быть, где-то даже и современный танец в каких-то вариациях. Он тоже может быть, ну, наверное, несущим определенные идеи и настроения. Если эти настроения в целом добрые, то, наверное, это хорошо.
Ну вот, батюшка, вот видите, как получается, что мы вспоминали вот эту вот и Родиаду, и Соломею, и вот это вот страшное, чудовищное преступление, которое было совершено, это принесенная глава Иоанна Предтечи, вот как подарок такой, да? Угу. Вот тогда скажите, вот мы очень редко об этом говорим, но сегодня... Мне тоже хочется как бы немножечко уделить этому внимание. Вот что такое, на ваш взгляд, вообще развращенность?
Развращенность?
Развращенность, да.
Ну, мне кажется, что развращенность – это…
Это ее определение,
полная подвластность каким-то грубым страстям. То есть человек…
Именно грубым.
Да, когда человек подпадает под… в качестве… так сказать, царя в его душе, находится именно какая-то страсть, она владычествует, она царствует, она определяет, где кому быть и что кому делать из душевных сил, то в таком случае, наверное, человек становится развращенным. Это начинает сказываться на его отношениях, на его делах, на его словах, на его облике. И вот, но я бы еще здесь упомянул такое понятие, как пошлость. То есть оно тоже похоже, когда человек что-то низшее делает по значимости в своей жизни выше, чем оно того стоит. И тогда это становится пошлым.
А вот тогда скажите, а как можно детям нашим объяснить, что вот это пошло? Вот как
надо им
разъяснять, раскрывать, что красиво, а что действительно пошло?
Ну, вся наша жизнь, она должна свидетельствовать о некотором миропорядке, который устроил Бог. Это лучше всего. Об этом свидетельствует, например, природа. Вот она сама собой говорит.
Особенно сейчас.
Да.
Так называемое бабье лето.
Да.
Заканчивается.
Вот. И да, даже возьмем, например, ландшафты. Да, например, гора. Если ты взошел на гору, то ты чувствуешь освобождение, полет, но вместе с тем и труд восхождения некоторого чувствуешь на гору. Или, например, ущелье. Ты смотришь вверх и видишь полоску неба.
Но есть такие страшные, овраги. Такие фьорды, например, такая природа очень-очень пугающая своей, вот какой-то, не знаю, даже красотой.
Ну вот, вся природа, она человека и делает созерцателем, собственно, разнообразных возможных его духовных состояний. Прообразует, можно сказать, эти состояния. Что ты, человек, смотри, как бы мы же часто как бы употребляем этот символизм. Пропасть, ров там и так далее. Что человек интуитивно, грязь, например, какая-то, в которую болото.
Океан.
Да, океан, море, как стихия. И человек начинает чувствовать, что действительно это все опасно и для него пагубно. Поэтому... Ну, природа, это мы упомянули, а в мире человеческом это должно устанавливаться как некая среда, в которой человек воспитывается. В этой среде...
Мы сейчас как раз, вы сейчас отвечаете на вопрос, как отличить истинную красоту от пошлости, как можно ребенку это, например, в данном случае показывать.
Да, нужно создать среду, как некоторую, так сказать, наглядные изображения того, что вот... какова воля Божья. Мы, например, заходим в дом. В доме опять видим некоторую вселенную. Ведь дом — это же действительно символ вселенной, да? Четыре стороны света, есть верх, есть стихии там, вот, которыми человек пользуется, и есть святыни. Они непременно должны быть, и они должны быть на виду, они должны быть в употреблении, они должны быть почитаемы. Вот, например, уже сразу же и что где лежит в почетном месте, что, так сказать, на столе, например, стол ведь это же прообраз
престол
Божий. Ну и так далее. Вот. Кто?
Что сидеть на столе нельзя детям,
сидеть
мы часто
нельзя.
Тоже упоминаем,
да.
И вообще на столе сидеть нельзя.
Нельзя?
Нельзя.
Вот. Ну, то есть, вот такие вот вещи, они в своем роде сразу же ребенка, например, такой предмет, как диван. Диван. Это же предмет, можно сказать, опасный, потому что это нечто среднее между кроватью и стулом. Вот поэтому он человека сразу же вводит в некоторое расслабление. То ли ты спишь, то ли ты действуешь. А в 19 веке, например, работали за конторкой стоя. Ну, к примеру говорю. То есть, понимаете, человека воспитывает
расслабляет
вся обстановка.
Расслабляет очень сильно. Вся обстановка. Диван, даже стул.
Нет, стул не расслабляет. Стул – это он происходит от того, что как бы апостолы ведь займут престолы и будут почетно находясь судить колено Израилева, да? Вот, поэтому если человек сидит, это его почетное такое занятие, он должен с неким достоинством пребывать в этом состоянии. Вот. Ну а диван он человека убаюкивает, укладывает.
Вот кто сегодня включит нашу передачу, услышит вот эти разговоры о пошлости, о развращенности, о диванах, стульях, никогда не догадается, что мы сегодня... вот такие ассоциации как бы у нас возникли от сегодняшнего очень большого, великого праздника, который отмечает Церковь. Это усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Вот, но тем не менее, не всегда просто приходится об этом говорить, и сейчас вот как раз такая возможность об этом говорить вот в нашем эфире. Ну вот, тогда скажите, пожалуйста, вот в чем величие все-таки вот этого праздника и величие пророка Иоанна Предтечи?
Величие в том, что, как я уже говорил, святой пророк приобретает честь мученичества, ибо он становится таковым, что Ведь кто такой мученик? Мученик – тот человек, который имеет в сердце Христа Бога и ввиду этого приселяется на небеса божественным промыслом. И Господь устроил жительство святого пророка на земле так, что он пострадал, что он оказался страдальцем за истину Божию. Вот, и вот эта победа окончательная и всецелая победа над грехом, над страстью, над миром, которая свершилась в жизни пророка, мы с вами сегодня ее чтим и ей радуемся. Я бы хотел еще обратить внимание наше на то, что, в общем-то, есть еще одна фигура, участник событий, связанных с казнью пророка, которая должна приковать наше внимание. Это, собственно, сам Ирод, который, ведь написано в Евангелии, что он любил послушать пророка. Он любил его слушать, и он его почитал даже, и понимал...
Он его удивлял?
Понимал, как народ любит пророка.
Угу.
И, решившись его заточить, он на большее, наверное, не решился бы ни на что. Но вот здесь такая, можно сказать... интересная и важная для нашего понимания вереница событий, что если ты что-то сделал, это может продолжиться. И ты не всегда являешься способным обуздать.
Остановить,
да,
себя.
Да, остановить. И, ибо ты
очень трудно страсть
не
остановить.
Господствуешь над страстями. И вот мы видим в примере Ирода Антипы именно вот такое происшествие для его души. Он далее произносит такое слово, очень опасное слово, что он исполнит все. Какое-то безумное обещание. При гостях вот, он начинает давать такое обещание. И, наверное, не предугадывая коварства и степени падения вот своей сожительницы, да, вот жены брата, и он дает такое обещание. И далее, когда он услышал, что хочет его Иродиада, он может ведь отказаться, он может нарушить слово, сделать, конечно, ну, что-то непринятое в человеческом сообществе, но тем не менее возможное. И если это действительно напрасное обещание, которое ты дал, то лучше от него отказаться. Но в данном случае он испытывает ложный стыд. Стыд, который ему продиктовывает его гордость. Как бы не упасть пред этим сообществом. То есть он понимает величие пророка, который превосходит все это собрание, которое здесь присутствует. Но тем не менее он идет на поводу вот этой мнимой чести своей и дает соответствующее указание. То есть здесь такая вереница событий, такая череда событий, которая показывает, насколько опасно человек может переходить от одного духовного состояния, точнее противодуховного состояния, к другому, и в результате чего может совершить очень тяжелый грех, который в его вот устах и в его делах свершился.
А что тогда, батюшка, вот брат сам? Что мы про него видим и слышим? Чего-то как-то про него не слышно ничего. Как он, где он, как он реагирует на эти события?
Честно, брат, честно сказать,
да, ведь мы не знаем
мало,
ничего,
мало
вообще
про
ничего
него,
нет.
Да. Но он был и наделен и местностью, которая была менее почетна, менее славна, и поэтому, в общем-то, наверное, так мало донесла история об этих событиях, связанных с ним. Но я бы хотел еще сказать, что вот, вот этот пример Ирода Антипы, это, в общем-то, то, что должно примениться, наверное, нами и по отношению к собственной нашей душе. Мы ведь тоже часто, бывает, восстаем против правды Божьей. И восстаем именно, опять-таки, единственная причина, по которой мы это делаем, это наши страсти, которым не всегда это удобно. Что правда Божия прозвучала в полноте для нас. Поэтому мы, наверное, имеем такую задачу в аскетической традиции иметь наблюдение за собой, наблюдение за своим сердцем, наблюдение за ходом своих мыслей. Потому что иначе мы можем тоже прийти к таким пустым словам и даже, ну, можно сказать, каким-то злоречивым вот последствиям нашего общения.
Вот так часто бывает с человеком, когда он чувствует, что от него отходит Господь. И, наверное, ну, я опять же тоже говорю по своему какому-то опыту в церкви. Это понимая, что вот ты в какие-то моменты ты очень хорошо чувствуешь, что ты с Богом. А потом, может быть, это связано с какой-то, ну, некоторой нерегулярностью жизни церковной, потому что бывают такие обстоятельства, когда у тебя просто нет возможности увидеть храм. Ну, вот просто нет такой возможности. И ты понимаешь, и даже когда ты находишься в храме, ты чувствуешь, ты ощущаешь, что ты вот вообще очень далеко от Бога находишься. Угу. Вот как объяснить, вот что происходит тогда в душе?
Ну, это какая-то чуждость души Богу, которая врачуется единственно, наверное, церковной жизнью. То есть, как бы вот именно не отступать так далеко, наша задача быть сердцем в церкви, тогда как телесно мы не в церкви. Это, наверное, та задача, которую мы должны стараться исполнить в нашей жизни.
А это возможно быть сердцем в церкви, а как бы... А телом нет.
Но святой праведный Иоанн Кронштадтский свидетельствовал об этом, что можно. Наверное, это задача очень трудная, но возможная.
Но лучше бы этого не было, конечно. Лучше бы и телом в церкви, и душой в церкви.
Ну, это мало получается. Тем более святой праведный Иоанн Кронштадтский каждый день служил и, тем не менее, считал, что он вот покидает пределы храма.
Ну, это просто состояние, мне кажется, любой как бы такой вот греховной природы человека. Он не может чувствовать, вот, потому что мы все равно совершаем эти грехи. Мы же даже и понимаем, где и в какой момент мы их совершаем, но все равно мы это делаем.
Ну, своего рода такой бывает бунт некоторой души, чуждость, я ее сейчас вот назвал, чуждость Богу. Это довольно опасное состояние.
Ну и сегодня какие мы будем подводить итоги нашего такого праздника? Многое сегодня мы говорили. Может быть, даже... Вот, кстати, вот смотрите. Вот есть такая... У нас такой молитвослов, вот он лежит на столе. Молитва святым в болезнях, житейских нуждах и печалях. И вот сразу начинается, значит, при головной боли мы молимся вот таким-то, в том числе Иоанну Предтече обязательно, в опасности при наступлении стихийных общественных бедствий, о даровании способностей, в скорбях, других житейских нуждах и так далее, то есть помощи труде, о благосостоянии Отечества Церкви, об исцелении от недугов телесных, о помощи в немощах душевных. И здесь вот просто весь этот молитвослов, он разделен на как бы разные главы, и мы молимся разным святым. Это нормальное явление, да?
Я считаю, что святому пророку Иоанну Предтече можно молиться обо всем.
Да, так же, как и любому святому.
Так же, как и любому святому, потому что святой пророк предстоит престолу Божию. Мы его наблюдаем всегда на иконостасе и постигаем его совершенное моление Богу. И, конечно же, любое прошение, которое ведет к спасению нашей души и здравию нашего тела, мы можем обратить к святому пророку Иоанну. Вот. И он велик пред Богом, строг, наверное,
очень строг.
И приемлет наше прошение соответствующее.
И еще вот уже последний вопрос. Вот как вы думаете, вот вообще возможно ли вот всех святых разделять по их значимости, что один святой как бы менее перед Богом важен, другой, например, Иоанн Кронштадтский, как его можно сравнить с Серафимом Саровским или с Иоанном Предтечей, о котором мы сегодня вспоминаем, потому что очень-очень велик этот пророк перед Господом. Вообще, как возможно сравнивать вот этих святых? Вот у меня это порой в голове не укладывается.
Но для нас, наверное, задача главная состоит в том, что мы всех святых, которые прославлены Церковью, призваны объять любовью нашего сердца. И в этом состоит задача. Мы призваны нашей церковной жизнью возыметь такую вот как бы ревность, такое познание, такую любовь, чтобы все они там в сердце нашем начали жить. А относительно их почести в Царстве Божьем, это, наверное, уже
не наше дело.
Господь установит. Ну, а святом пророке Иоанне сам Господь свидетельствовал, и мы читаем эти строки в Святом Евангелии. Он прошает, кого вы видели в пустыне, и говорит, кого, как святой пророк Иоанн Предтеча пред ним, пред Богом пребывает, похваляет его. Поэтому, конечно же, мы можем сказать, ну, не было мужа, рожденного от жены, большего, чем Иоанн Предтеча.
Да, замечательные слова, и на этом мы, наверное, сегодня заканчиваем эфир, посвященный сегодняшнему празднику, 11 сентября, усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господне Иоанна. И только еще я хочу дополнить, что тело Иоанна Предтечи ученики его схоронили в Севастии, а честная глава была сначала сокрыта во дворце Ирода, а потом на Елеонской горе. И что именно в этот день, 11 сентября, церковью установлен строгий пост, ибо этот день скорби о мученической кончине великого пророка Иоанна Предтечи, крестившего самого Господа Иисуса Христа.
Я бы еще хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы мы множество разнообразных дней памяти, связанных с пророком Иоанна Предтечи, тоже содержали в своем сердце, если мы хотим, чтобы Господь наши молитвы слышал через ходатайство святого пророка. Это и зачатие святого славного пророка Иоанна Предтечи, это и его Рождество, это и три обретения его честной главы, как Господь сохранял эту святыню.
Сколько праздников.
Да. И сегодняшний день также вот день, когда мы чтим святого пророка.
Спаси, Господи, батюшка.
Спаси вас, Господь.
Дорогие наши слушатели, 11 сентября Церковь вспоминает усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Именно на эту тему мы сегодня беседовали с кандидатом педагогических наук, клириком храма Рождества Христова, священником Владиславом Нечаевым.